Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, к нам пришла Мария Меркулова.
Пришла,
без просрочки пришла?
Без, конечно,
могла
без.
Могла бы что-то. Принести что-нибудь.
Все по закону. Ну, почему просрочные?
Что значит по закону? Почему здесь закон?
А, потому
нет
что
такого
просроченные
закона,
товары?
Что нельзя Евгению принести просрочку в студию. Нет закона такого.
Я считаю, что он должен быть.
Сейчас перед выборами депутатом будет чем заняться.
Но только если ты ее потом будешь утилизировать, а не употреблять в пищу, тогда могу. Но только в таком случае.
Друзья мои. Вот эти условия, вот это вот. Фудшеринг, бесплатная раздача, удобрения, корм для животных. Такие инициативы по использованию продуктов с истекающим сроком годности или просроченных выдвигаются в России. Однако вот сейчас законом не разрешено и не регулируется ничего, кроме утилизации.
Ну, практически,
то есть все запрещено, да? Все запрещено, можно только утилизировать.
С истекающим сроком годности
просто
много
выбрасывать
еще
на свалку
делать.
Нельзя.
По-хорошему нет.
Выбросить
по
нельзя.
Идее нет.
Хорошо. От нее, я так понимаю, нужно избавляться особым вот таким вот сложным образом.
Технологичным вот. Образом
технологичным.
Даже. Да. Нужно передавать специализированным компаниям, то есть ритейл.
Нужно.
Да,
нужно.
Продавцы, например,
закону,
сети
да?
супермаркетов, да, должны передавать их специальным компаниям, которые будут с ними делать следующее. Например, компостировать. Делать из них компост, то есть складывать в специальную там яму, где там вот эта еда, продукты, они все будут сгнивать, и угу. будет получаться вот такое довольно хорошее удобрение органическое, угу. которое с удовольствием могут и фермеры, например, использовать. Угу. Еще вариант, это на мусороперерабатывающем заводе могут сделать, сжечь просто эти продукты, но тоже получится полезная зола. Который можно также ее использовать, как и удобрение. И еще один вариант, например, молочная продукция, можно с ней так делать, ввозиться она может на животноводческие фермы, и там может становиться едой для тех же свиней или на птицефермах могут цыпляток кормить творогом.
То есть свиньям можно просрочку, да?
Но там должно быть также предоставлено такой сертификат о том, что это все-таки безопасное. То есть там нет каких-то там грибков или плесени или еще чего-то.
Безопасное.
Но это как оно
просрочка.
Должно быть.
Как,
ну, потому что животное же тоже не должно
есть,
заболеть.
Как есть, Машенька, расскажи, как оно есть?
А говорят, вот, что у нас такие вещи вообще не развиты и просто все равно на свалке отправляется большая часть вот этой продукции. Это мы о пищевых отходах, естественно, говорим. То есть не о отходах даже, а о просроченной продукции, а не ликвидной продукции, а не кондиции. Потому что не ликвид, не кондиция и просрочка – это тоже разные категории.
Не-не-не, мы сейчас про просрочку, да?
Хорошо, про просрочку.
Про просрочку. Сейчас все вот выбрасывают вот эти контейнеры. Контейнеры.
Да.
Контейнеры их вывозят на свалочку.
Да.
Если... Они там себе спокойненько.
Даже недавно видео было, которое многих поразило. Из Воронежа это видео, буквально вот в апреле месяце. Запечатлены кадры, как группа людей с большими сумками продуктовыми ожидает у, там, скажем, служебного выхода из супермаркета. Выезжает угу. сотрудница с тележкой, с просрочкой товара, пытается выбросить ее в контейнер. Заметьте, в обычный мусорный контейнер, без каких-либо...
Что законом не разрешено.
Ну, по идее, немножко не так должно быть, да.
Так,
но
так,
мы сейчас будем
так.
знать, как на практике. Да, и затем эти люди, они буквально оттесняют эту сотрудницу, которая пытается отвоевать эту тележку, чтобы утилизировать эту продукцию, и люди просто растаскивают, налетают и расхватывают. Причем это не просто мимо проходящие, и это не бездомные люди, то есть там один из
я вам увидел, это там не бедные
абсолютно, он
люди,
грузил
да?
вообще в свой внедорожник, в итоге тот товар, который ему удалось нахватать, вот эту свою добычу в неравном бою все-таки отвоеванную.
Что делать с просрочкой в
России? И что делается вообще сейчас с просрочкой в
России? Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Иван Вадимович.
Здравствуйте.
Приветствую вас. Приветствую.
Иван Вадимович, как же все-таки на практике происходит? Что делают, ну, хотя бы крупные сети, крупные ритейлеры? Куда они девают всю эту ни ликвид, ни кондицию и особенно просроченный товар, который, с которым, по идее, ничего нельзя делать в России, кроме как его утилизировать?
Ну, не совсем так. Давайте я, во-первых, напомню, что было еще пару лет назад. Почему-то эта ситуация до сих пор еще находится в состоянии решения,
так.
а не решенный вопрос. Дело в том, что еще несколько лет назад, ну, буквально пару лет назад, просрочку торговые сети спокойно возвращали поставщикам.
Так.
То есть фактически торговые сети не имели списания или имели списание минимальное абсолютно продуктов питания, потому что поставщики забирали нереализованные товары. Ну, таковы были взаимоотношения торговых сетей и поставщиков.
Иван Владимирович, простите, а что они с ними делали? Вот они его забрали, дальше что?
Ну, производителю гораздо проще пустить в переработку данный продукт, даже просроченный продукт, перерабатывать, да, то есть это пускается для производства, допустим, еды для тех же животных, это могут быть какие-то другие продукты, которые из этого товара делаются, то есть, конечно, часть продукции утилизируется, но существенную часть продукции можно переработать. Некоторое время назад законодательно возвраты были запрещены, и торговые сети стали гораздо более рационально, гораздо более обдуманно осуществлять закупки товаров таким образом, чтобы просрочка была минимальна. Более того, если вы обратите внимание, в некоторых торговых сетях стали вводиться такие временные распродажи, когда после, допустим, 8, после 9 вечера продается товар со скидкой, опять-таки для того, чтобы минимизировать списание, минимизировать порчу товаров из-за срока годности, и после, там, допустим, 21 часа товар в некоторых сетях можно купить по хорошим скидкам, чем часть потребителей с удовольствием и пользуется.
Да, есть такое дело. Там, мол, два дня остается этому творогу или вот этому стейку.
А еще есть...
И ему с него срезают 40% стоимости.
В нашем магазине после 8 часов, с 8 до 10, пожалуйста, вам скидочка.
Да, то есть так тоже бывает, такое, да?
Именно так. То есть, что делают торговые сети? Отвечаю на ваш вопрос. Что делают торговые сети? Торговые сети, в первую очередь, пытаются минимизировать процент списаний, потому что если в прошлом это не касалось их рентабельности, то сейчас это бьет напрямую по их, соответственно, основной деятельности, они стараются минимизировать свои потери. Но на 100%, конечно, минимизировать невозможно, все равно списания какие-то остаются, и дальше как бы уже возникает вопрос, тут, конечно, все зависит от масштаба сети, от ее возможностей. У ряда сетей есть целые программы, связанные с переработкой нереализованной продукции, ну, соответственно, продукции с истекшим сроком годности. Эти программы утилизации позволяют, и переработки позволяют, опять-таки, опустить этот товар во второй цикл, соответственно, перепроизводства. Опять-таки, чаще всего, конечно же, это идет на корм скоту, но могут быть и другие варианты в зависимости от той продукции, о которой идет речь. По поводу того, что можно или нет выбрасывать эту продукцию в мусорные контейнеры, здесь, на самом деле, я бы не сказал, что кто-то нарушает закон, если... Этот мусорный контейнер имеет прямое отношение к торговой сети, заключен договор с компанией, которая занимается вывозом мусора, то, в принципе, здесь никаких нарушений нет. Конечно, если речь не идет о каком-то контейнере, который принадлежит жильцам от того или иного дома.
Ага. Ну, это, вот, к сожалению, мы по видео не смогли определить, поэтому...
Да. Но это не является, ну, это не запрещено, это не является каким-то, соответственно, нарушением. То есть, еще раз, если это контейнер изначально предусмотрен, да, в работе компании есть специализированная компания, которая занимается утилизацией этого мусора, то никаких здесь нарушений быть не может.
Угу. Вот вы нам все так расписали, да, у меня был вот... Короче, мы чуть не запутались. Хорошо, что вы нам тут сейчас все разъяснили.
То есть на свалке ничего не попадает?
Нет, почему? Попадает, и на это есть право. Ну, то есть, все, можешь выбросить, если хочешь.
Ну, понятно.
У меня вот...
Две тонны сгнивших помидоров.
Да какие две тонны? Вот, Иван Вадимович, вот сейчас Маше надоест тут со мной разговаривать. Маша решит пойти и стать владельцем маленького магазинчика у дома. Да, вот купит там квартирку на первом этаже, переоборудует, будет у нее магазинчик у дома. Одно дело, да, вот вы говорите, сеть. Предположим, вот эти крупнейшие сети, они знают, что делать, они договорятся. У них вполне себе рычаги и деньги, и все там. А вот, то есть, что делать с просрочкой вот этим вот магазинчиком у дома? Они не будут ничего перерабатывать, просто потому что они разорятся, если они будут на переработку что-то там отдавать. Вот я о чем подумал.
Нет, ну почему? Здесь, мне кажется, вы не совсем правы, потому что...
Расскажите мне.
Переработка данной продукции – это как раз, ну, как минимум, возможность дополнительно заработать. Если уж не заработать впрямую, то хотя бы минимизировать потери. В данном случае, отдавая тот или иной товар на переработку и имея контракты с теми или иными организациями, которые эту переработку осуществляют, можно как минимум минимизировать потери. В данном случае речь идет именно о попытке оптимизировать затраты, да, оптимизировать эти списания. Как я сказал, ну, обычно это происходит двумя способами, даже тремя способами. Первый способ – это закупать ровно столько товара, сколько ты можешь реализовать.
Ну, это ж никто не знает никогда.
Было меньше. Ну, нет, знают, потому что прогнозировать свои продажи и можно, и нужно. Но другой вопрос, что эта величина волатильна, и могут быть, конечно, какие-то отклонения ситуационные. Второй момент – это устраивать активные распродажи, дабы реализовать нереализованные к нужному моменту товары. Это тоже сейчас достаточно активно начинает использоваться многими компаниями, в том числе и малый бизнес здесь не должен стоять в стороне, он должен использовать такой механизм. Это достаточно действенная мера, учитывая, что сейчас потребитель наш достаточно активно смотрит на цены и, конечно, очень хорошо, хорошо принимает какие-то скидки, какие-то распродажи. Поэтому, первая часть ответа – надо сделать все, чтобы этих списаний было как можно меньше, и на то есть различные инструменты. Но если все-таки произошли вот эти потери, да, то есть чаще всего, кстати, на самом деле это происходит по нарушению работы самого персонала магазина, потому что товар, допустим, не своевременно был выложен на полку со склада, не своевременно был оформлен, и это чаще всего, на самом деле, даже как бы вопрос административный, нежели там с бытовой. Но если такая ситуация произошла, то многие компании сейчас стремятся заключить какие-то взаимоотношения с производителями, с переработчиками, даже с фермерскими хозяйствами для того, чтобы часть продукции реализовывать им и, соответственно, как бы пробовать таким образом, если, еще раз повторюсь, не заработать, то хотя бы минимизировать потери.
Да, минимизировать потери.
Никогда не получится жить, то есть всегда, конечно, какая-то утилизация, она будет, от этого никуда не деться.
Вот такую цифру увидела, Иван Вадимович, что около 7% от общего объема закупленных товаров, это мы говорим о продуктах, попадает в итоге, уходит в утиль просто. Насколько это адекватная цифра, на ваш взгляд?
Ну, это вполне адекватная цифра, да, потому что, в принципе, всегда есть процент списания. Цифры около 7% – это тот уровень, на который многие компании ориентируются, дабы этот уровень не был значительно выше, но и, конечно, многие стремятся его сделать меньше.
7%. А вот скажите мне вот такой вам вопрос. А за эти 7% списания мы, когда приходим в магазинчик, мы платим, да? То есть там тетя Клава не выложила что-то на полочке, да, административно, вот вы сказали, нарушение, да? А мы с Машей пришли и вынуждены заплатить в результате, да, за то, что они выбросят какой-то товар, да? Потому что эти 7% это, ну что,
издержки закладываются в итоговую стоимость товара.
Мы же понимаем, да?
Абсолютно верно. Конечно, это закладывается в стоимость, это закладывается в наценку на товар. Как бы от этого никуда не деться. Это потребитель за это должен заплатить. Но, опять-таки, здесь в данном случае все нормально. Если торговая сеть достаточно аккуратно и внимательно следит за ассортиментом продукции, не делает избыточные какие-то заказы, ну и, соответственно, оборачиваемость товара такова, чтобы удерживать вот этот уровень списаний в пределах 7%, то как бы это хорошо, это значит, компания сможет предоставлять хорошие цены для покупателей. Если этот объем больше, то, естественно, и наценка должна быть выше, и, соответственно, цены, конечно, на продукцию будут выше. Потребитель просто не выберет эти магазины для того, чтобы покупать там товар.
Иван Вадимович, наверное, последний вопрос. Есть такой израильский стартап Wasteless, и они разработали электронные ценники, именно электронные, у которых заранее забита формула, где в зависимости от срока годности товара и как скоро, в общем, истечет этот срок годности, формируется на него цена. То есть на полке
такой
могут стоять...
счетчик, да?
Да, два йогурта абсолютно одинаковых, но просто у одного 2 дня до истечения срока годности, а у другого неделя, условно говоря. И ценник на них будет разный.
Там циферка.
И да, и на табло будет также еще указано количество, соответственно, дата, когда истечет срок годности. Как думаете, вот в России, хотя бы, может быть, крупным сетям было бы такое интересно, потому что это явно не дешевая история, просто закупка даже этого всего оборудования, аналогичного какого-то примерно такого. Или все-таки ходить вручную, перебивать, и вот это вот 40% скидочка, вот это все.
Ну, смотрите, на самом деле в России тоже такие работы ведутся, и до недавних пор действительно торговые сети не могли отслеживать партии товаров, то есть вы же, представляете, что, допустим, одна и та же продукция, один и тот же, допустим, кефир, да, он регулярно поставляется производителем в торговую сеть, и важно было отследить не просто что поставляется этот кефир, а какая партия сейчас стоит на полке, вчерашний, позавчерашний, позапозавчерашний, там и так далее. То есть раньше это делалось исключительно силами сотрудников магазина, и в лучшем случае, соответственно, они могли это контролировать. Сейчас уже IT-системы торговых сетей позволяют отслеживать именно партии товаров, ну, у многих сетей, не все, конечно, еще пока это научились делать, для того, чтобы в том числе контролировать вот этот вот параметр срока годности и, ну, условно говоря, средний возраст товара на полке, да, то есть чтобы он был в пределах правильных значений, дабы это было комфортно покупателям. Плюс еще покупатель у нас достаточно требовательный. Зачастую товар, который не просрочен, он еще, ну, годен для реализации, причем с запасом там 1-2 дня, но уже потребитель внимательно посмотрит и не выберет такой кефир, возьмет там, ну, сегодняшний, а не вчерашний, допустим. Это тоже увеличивает, конечно же, риск списания.
Но, ну, так-то понятно.
Зависит от ценника, если они за 50 рублей оба.
А если я поставлю там его, понимаешь, в холодильник, может, я его послезавтра выпью, да, кто меня знает. Да, так, да, что здесь, Иван Владимирович, тоже потребители, конечно, те еще, мы все.
Безусловно, безусловно, как бы здесь все, ну, как бы все способы хороши, лишь бы они были в пределах, ну, соответственно, установленной рентабельности для деятельности компании, чтобы эти решения, эти технологии не были слишком дорогие, это раз. Ну и второй момент, тут еще тоже важно учитывать, что ценовой вопрос, он затрагивает интересы не только торговой сети, но и производителей и поставщика. Будет ли согласен производитель и поставщик на то, что торговая сеть будет продавать этот товар по, ну, не той цене, о которой, соответственно, мечтал или хотел производитель и поставщик. То есть это тоже определенный, ну, скажем так, переговорческий момент. Возможно, в какой-то момент мы придем к этой практике, и в России подобная система появится. Но и сейчас, еще раз повторюсь, после того, как были запрещены возвраты, не полностью, но по ряду скоропочащих товаров запретили возвраты, мы уже увидели достаточно активное внедрение вот этих вот скидок временных.
Мы за новые технологии. Благодарим вас, Иван Вадимович, основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мне вот так вот эта очень идея понравилась, что ты рассказывал, когда ценник так, вас постоишь чуть-чуть, а он все ниже, ниже, ниже.
Да-да-да, или там поминутно меняющийся.
А потом просто взяли, выбросили и все.
Да, но есть помимо просроченных товаров еще вопрос с товарами с истекающим сроком годности, что делают с ними, и можно ли их как-то, да, направить на какие-то дополнительные нужды.
Как это?
Ну, может быть, вот то, с чего мы с тобой начинали сегодняшнюю беседу, фудшеринг, бесплатная раздача, например, или накорм для животных.
Какая бесплатная, если это еще могут купить?
Хорошо, хорошо, но вот есть и по поводу просроченного товара тоже такие вещи. Они считаются по закону опасными, реализации ни в коем виде не подлежат, должны быть утилизированы.
А, ты против, да?
Нет, это я тебе просто, закон, просто, закон. Цитирую. Ну, это, а вот я не специалист, понимаешь, пищевой
сейчас
отрасли.
Сейчас будет специалист.
Поэтому...
Председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Владимирович, по поводу инициатив, что делать и что можно сделать? То есть были случаи, когда предприниматели, ну вот в Екатеринбурге, например, в 2019 году, там предприниматель в своем магазине раздавал бесплатно просроченные продукты, и его за это, естественно, оштрафовали, потому что реализация подобного товара запрещена. Знаю, что в комитете у вас предлагали, например, пускать на корм для животных, может быть, какой-то товар, для того, чтобы не просто это все отправлялось на
сроком.
Да, не просто все отправлялось на свалки. А почему буксует-то? Ну, как-то давно уже, по-моему, об этом речь ведется, но что-то ничего не происходит.
А вы знаете, мне кажется, вот мы вот этими инициативами, ну, на самом деле, такими разумными, хорошими, здоровыми, мы там рушим чей-то такой бизнес, такой мутный, грязный, какой-то вот отходный такой бизнес. Ведь поймите, сейчас вот просто тысячи, там, сотни тысяч тонн этих отходов, они едут на свалки. Ну, вот их принимают полигоны там на этом зарабатывают. Это вот там какой-то такой вот, знаете, дурно пахнущий бизнес, потому что что такое просрочка? Это органика, которая очень быстро начинает гнить. Ну, в том числе это молочка, в том числе это кондитерка и так далее.
Овощи, да, мясо, кстати, тоже.
Из-за этого огромное количество проблем, на самом деле.
связанных с полигонами. Почему? Потому что оно начинает гнить, продуктами гниения являются газы свалочные, которые, ну, метан, например, который сразу же самовоспламеняется, и свалки горят из-за этого. Ну, а дальше гореть начинает уже пластик, всякая гадость, которая там на этих свалках в огромных количествах и так далее. И у нас вот это вот воняющие, дымящие, смердящие, гниющие полигоны, это в буквальном смысле продукт вот этой проблемы. Вот. И мы на самом деле, да, предлагали ее уже неоднократно решить, эту проблему. Там на самом деле просто надо изменить правила экспертизы этой продукции для того, чтобы ее можно было не в буквальном смысле ее пускать на корм для животных, потому что просрочка для животных опасна точно так же, как для человека. Вот да. Но там есть компоненты, которые можно перерабатывать. Причем корм для животных – это только один из вариантов. Другой, например, вариант – это производство биогаза, который тоже во многих странах, это уже там, ну, поставленный на поток процесс, то есть вот, из вот этой вот просрочки производится биогаз, который там дальше используется. Но, скажем, там мясная просрочка, там еще ряд фракций, они могут использоваться при переработке, там, естественно, ну, как бы, есть определенные там процедуры, которые они должны пройти, чтобы это не было опасным для животных. Они перерабатываются в корма. Действительно, это как бы не наше ноу-хау, не изобретение. Это общемировая практика. Так делают. Это очень распространенное такое явление. И дальше эти корма для животных, ну, можно отправлять, например, в муниципальные приюты, которые сегодня...
Владимир Владимирович, вы так красиво рассказываете. Я прям, честно вам скажу, я заслушался. Но только я подумал о том, что, ну да, вы все верно говорите, с этим же невозможно поспорить. Но другое дело. Мы сидим здесь с Машей и сделать ничего не можем. А вы председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Вы-то депутаты Государственной Думы. Можете наверняка что-то сделать. Вы нам расскажете, как должно быть. Ну, в принципе, красиво рассказываете, да. А что надо вот нам сделать, чтобы это уже заработало?
Ну, вам, наверное, ничего, потому что здесь вы никак на этот процесс повлиять не можете.
А мы хотим.
Этот процесс, ну, тогда я вам один вариант подскажу. Ага. Значит, этот процесс, он даже не в плоскости законотворчества лежит, потому что мы уже предложили законодательную инициативу и направили ее на отзыв в правительство, но у нас ряд ведомств нам пишут отрицательные заключения на это, причем уже не первый раз. Ну, то есть, как бы, торпедируют вот нашу инициативу там. Причем, знаете, как бы, ну, обычно же как, критикуя, предлагай, значит, а здесь мы и предложений особых не видим в этой части. Просто вот, значит...
Нет, и все.
Не нравится, и все. Поэтому, если вы же тоже люди, как бы, помимо того, что физические лица граждане Российской Федерации, вы облечены определенными полномочиями и возможностями. Пригласите коллег из правительства к себе вот для того, чтобы побеседовать с ними так же, как...
А вы же не назвали, кто вам отрицательный пишет отзыв. Мы позовем, мы нам вот как бы...
У нас сегодня это, значит, Минпромторг, Минсельхоз, вот кого касаются эти вопросы в их...
Профильные там.
Это несколько профильных ведомств там. Ну, понимаете, там история в том, что несколько ведомств, ну, и правительства между собой не могут договориться, как должно быть.
Uh-huh.
Но, а вот, значит, какие причины являются пружинами в этом механизме, ну, вот мне бы тоже было интересно, например, услышать, потому что мы пока получаем вот только отрицательные отзывы
на
наши инициативы. Вот. Но в этой ситуации мы руки не собираемся отпускать. Почему? Потому что у нас нет другого пути, вы поймите. То есть вот весь мир, он живет по определенным правилам. Эти правила говорят о том, что свалки – это тупик, и везти туда, продукцию, которая там 3 часа назад еще ее можно было есть человеку, а сейчас ее место якобы только под открытым небом гнить, вонять, смердить и источать вот эти свалочные газы, которые потом начинают поджигать там всю свалку. Ну, так не бывает просто. Поэтому мы в любом случае этот путь пройдем, мы это сопротивление преодолеем. Ну, хотелось бы, конечно, просто это сделать пораньше. И самое главное, что там пустяковые изменения. Там просто надо поменять правила проведения экспертизы этой продукции для того, чтобы переработчикам, а это не благотворительность, учтите, это бизнес, причем бизнес очень доходный. И производство кормов, и производство биогаза – это бизнес. Чтобы переработчикам было интересно этой экспертизой заниматься и, соответственно, себе эту просрочку забирать и не вести ее на свалки, как это сегодня происходит. Причем в этом заинтересовано, что немаловажно. И ритейлеры, то есть крупнейшие ритейлерские сети, говорят, нам чем тащить ее на свалке, конечно, нам было бы лучше, если бы за ней приезжали к нам переработчики, забирали ее, и дальше это все уже не наше главное.
Владимир Владимирович, мы вот последим, мы это просто так
спасибо
не оставим.
Спасибо вам, Владимир Владимирович.
Спасибо вам. Владимир Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы России по экологии и охране окружающей среды, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Почему сейчас просрочку везут на свалке, хотя ее можно перерабатывать?
Да видишь, у нас два спикера, одни сказали, что мало, первый сказал, что мало везут на свалке, кто из индустрии, из отрасли, а законодатели говорят, что много везут.
Что можно было бы еще вот везти. Работали мы для вас вместе с Марией Меркуловой. Спасибо.
Спасибо.